Квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Первое августа 2023 года, вторник, 12 часов дня в Москве. У вас в гостях Теос Медиа и, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Сегодня мы поговорим о торговле. И назовем мы сегодня свою передачу «Торговля». После этого слова поставим двоеточие. Обмен или обман? А почему? Потому что очередная глава книги пророка Исаии, которую мы читаем, а именно 23 глава, это пророчество о Тире. Тире, который во времена пророка Исаии возглавлял одну из самых мощных в свое время, едва ли не самую, единственную, во всяком случае ближневосточную, торговую империю. Почему я решил поговорить именно вот в этом ключе об этом пророчестве, именно не только в контексте политическом, а именно в контексте торговом, торговля, обмен или обман. В 90-е годы, пожалуй, неожиданно, когда рухнули привычные идолы или идеалы, как угодно их называйте, светлого коммунистического рая, всеобщества, всеобщего равенства, свободы и братства и так далее, и так далее, возникло два, и довольно быстро они были перенесены к нам с Запада, два идола, имя которым «демократия» и «рынок». Вот это слово «рынок», я помню, оно прям было какое-то волшебное, оно людей завораживало буквально. И вот перед тем, как, читая вместе с вами, дорогие слушатели, очередное пророчество Исаии, в 23 главе его книги, и читать и говорить о торговле, я расскажу маленькую, небольшую такую историю, больше на притчу похожую, хотя вполне вероятно, что она достаточно реальная. История об абстрактном мальчике и абстрактной девочке, братья и сестре, которые решили поменяться. Дело в том, что у мальчика были стеклянные шарики. Этими шариками он любил играть, коллекционировал. Ну, собственно, неважно, это могли быть марки, еще что-нибудь угодно. А у девочки были конфеты. Достаточно много шоколадных конфет, очень вкусных. И они решили поменяться. Но договор был такой. Мальчик должен отдать все шарики, а девочка все конфеты. И вот девочка отдала ему все конфеты, и она получила шарики, но не все. Пару шариков мальчик утаил. Вопреки достигнутой, как говорят, договоренности. И вот наступает ночь, и ребенок спит. Наш бедный мальчик съел уже все конфеты. И не дает ему спать одна тревожная мысль. А все ли конфеты отдала мне сестра? Вот этой притче я предваряю разговор об этом совершенно потрясающем видении, иначе не назовешь, как результате того, как Дух Святой через вот эти писания проливает свет на все, в общем, нашей жизни, особенно во внутренней жизни, в том числе и на само понятие торговли. Мы уже говорили раньше, и снова, наверное, придется это повторить, что некоторые места в Ветхом Завете, географические, скажем так, названия, они в новом стали тем, что принято называть олицетворением. Ну, Вавилон, мы с вами знаем, это олицетворение того самого мира, который лежит возле, да, этой системы, и достаточно посмотреть на книгу Откровения, чтобы это было понятно. Там вот этим именем Вавилон обозначается, по сути дела, весь существующий мировой порядок. Гора Синай в послании к Галатам становится олицетворением закона, гора Сион – олицетворением благодати и так далее, и так далее. И вот Тир, а вместе с Тиром Сидон, тоже еще один любопытный город, и Фарсис, они становятся олицетворением того, что я сегодня обозначил как торговлю. Причем торговлю я здесь имею в виду как в прямом смысле, так и в буквальном. Говорят, что торговля – это двигатель прогресса. Вы знаете, с этим трудно не согласиться. Но, к сожалению, не только прогресс продвигается при помощи торговли. Мы с вами знаем из совсем недавней истории, что по одним и тем же дорогам в Африку приходили и миссионеры, которые несли весть о Христе языческим народам, по этим же дорогам туда шли работорговцы. Конечно, если брать торговлю как обмен в самом-самом широком смысле этого слова, да, то ведь обменивались люди какими-то ценностями, не обязательно материальными. А купцы разносили вести по всем странам вместе с товарами. Иные языки, иная культура, иные традиции, религиозные взгляды и так далее, и так далее. Все это обменивалось, переменивалось, смешивалось. Торговля может продвигать что-то нужное, важное, полезное. Но все-таки, по большому счету, когда мы с вами, читая пророка Исаию, слышим этот призыв оплакивать Тир, причем призыв этот кому направлен? Кораблям Фарсиса. «Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен, нет домов и некому входить в домы». Также возвещено из земли Китейской. Тир, и ведь что такое Фарсис, да, вот корабли, это государство небольшое, которое обладало своим флотом. И вот этот торговый флот был частью той империи торговой, которую создал Тир. Примеров таких империй много. Возьмите ту же Венецию, Геную, не в таком уж далеком от нас прошлом, Амстердам, или знаменитую Ост-Индийскую компанию в Великобритании, которая, в общем-то, была в каком-то смысле вполне определенным государством в государстве. Эти мощные, сегодня, наверное, их назвали бы корпорациями мощнейшими, они обладали своими банками, своим флотом, своим транспортом, все своими складами и так далее, и так далее. Вся вот инфраструктура торговли была в их руках. И вот Тир был одним из таких прототипов, если можно сказать, торговой империи, потому что был он расположен в очень удачном месте, на острове, а это всегда затрудняет, скажем так, вторжение в это государство, со всех сторон вода, и подойти очень трудно. Кроме того, здесь упоминается еще и Фарсис, финикийский город, который расположен рядом с Ливией. И это был центр того, что принято называть золотыми запасами. Упоминается здесь и Китийская земля. Речь идет об острове Кипр. И вот Тир, расположенный, как мы знаем, в Северной Африке, Тир был разрушен Александром Македонским в 332 году до Рождества Христова. То есть пророчество касательно Тира звучит задолго до того, как, собственно, Тир пал. И вот, призывая фарсийские корабли рыдать, оплакивать, да, а что оплакивать-то? Оплакивать то, что некуда больше везти золото. И весть это приходит с Кипра. Умолкните острова, и обитатели островов умолкните, потому что нет Тира, нет домов, и нет тех, кто в эти дома мог бы войти. Вообще существовала, конечно, достаточно сложная система, вот эта торговая система обмена, в которой в силу двусмысленности нашего существования, как и во всякой торговле, обман неизбежен. обман неизбежен в торговле. Так же, как неизбежен он вот в этом обмене конфет на шарики, в историю, которую я вам рассказал. А в Тир в то время приводились семена из Сихора, это египетский город, такая житница мировая. В то время зерно было валютой ничуть не меньше значимой, чем золото, серебро и так далее. А хлеб из Египта экспортировался во многие ближневосточные страны, и что позволяло в наисерьезные годы спасать людей от голодной смерти. А Тир был местом торга народов. И, к сожалению, торговали в нем не только зерном, не только тканями, не только разными пряностями, благовониями и прочими товарами. Торговали там людьми. Он был в том числе и достаточно крупным центром того, что принято было называть тогда работорговлей. Вот такая вот империя. Вы знаете, что интересно? Если вы почитаете книгу «Откровение», то увидите. Только там, конечно, вот это слово «мир», в котором торговля преобладает, да, символизировано, олицетворено понятием Вавилона, в котором торгуют душами. Душами людей. Вот любопытная вещь. В прошлом году, в ноябре, в журнале «Знамя» была опубликована любопытная статья Марка Явленкова «Язык как зеркало». Она посвящена была книгам Михаила Эпштейна, замечательного филолога, да и философа, пожалуй. И вот что любопытно, я вам процитирую буквально несколько слов из этой статьи. И я попрошу вас, дорогие слушатели, запомнить вот то, что я сейчас скажу, потому что мы обязательно сошлемся на эту фразу в конце вот этой передачи. Слово «душа» не только самое запретное в гуманитарных науках, но и убывает по времени относительной частоты упоминания. В частотном словаре. Что такое частотный словарь? Это словарь, в котором слово обозначается в связи с его, с частотой его упоминания. И вот слово «душа» поэтами разных эпох, а в данном случае взяли за основу поэзии, частота употребления этого слова сокращается с удивительной скоростью. Например, у Державина, то есть в XVIII веке, в его поэзии, слово «душа» было на третьем месте по частоте употребления. У Пушкина на четвертом. У Цветаевой, то есть это первая половина XX века, уже пятое место. У Бродского – 14 место. А у современных поэтов XXI века слово «душа» даже не входит в список 20 наиболее употребляемых существительных. Вот так. Посмотрите, как в этой торговле, в этой системе ценностей мировой падает значимость такого понятия, как душа. Как мало она значит. А потом прочтите слова Христа, нашего Господа и Спасителя, о том, что человек может приобрести весь мир. И мир этот не стоит человеческой души. Слушайте, что-то произошло с умами людей в 20-м и особенно уже и в первой четверти 21 века. Но вернемся к Сидону. Сидон – это финикийский город примерно в 35 километрах от Тира, не так далеко. Один из самых значимых городов финикийских. Буквальное название означает «ловля рыбы». То есть здесь вот все вот эти центры, так называемые торговые центры, как сегодня любят говорить, да, на Ближнем Востоке, в Средиземноморском бассейне, если можно так выразить, все они занимаются торговлей. И что такое здесь торговля? Вот и вообще не только здесь. Я не случайно сказал обмен и обман. Перепродажа. Купил по одной цене, продал по другой. неизбежная спекуляция. А когда идет спекуляция, рядом с ней рука об руку идет и такое понятие, как инфляция. Обесценивая одного и преувеличенное подорожание чего-то другого. Ну вот вам пример. В голодные годы всегда, мы это знаем из недавней истории, как падала ценность золота, например, как росла ценность хлеба, как можно было за буханку хлеба купить какой-то шедевр мирового искусства. Это было и в гражданскую войну, к сожалению, и в блокадном Ленинграде были люди подлые, злые, которые таким образом за какую-то банку консервов, за буханку хлеба могли приобрести что-то очень ценное и потом это перепродать. И вот вы знаете, здесь ведь что происходит? Пожалуй, самое трагичное и самое неприятное. Это то, что ценность чего-либо определяется не тем, кто производит, и не тем, кто потребляет. А последнее слово остается за тем, кто торгует. В этом трагедия нашего мира. И как тут не вспомнить того же пророка Иеремию, и сопоставить это можно с книгой Откровения, 18 глава, где вот эта гибель Вавилона, да, описывается гибель мира. Трагедия глобального такого масштаба. Где группа людей, корабельщики, кормщики, торгующие оплакивают гибель этой системы. В 51 главе книги Иеремии, которая, в общем, довольно точно потом перекликается с 18 главой книги Откровения, это очень ясно показано. И вот в этом смысле два образа – Вавилон и Тир – совпадают в этой системе торговли. А ведь кто такой Тир, как город, как символ духовный? Это преемник Вавилона. И здесь мы с вами видим, как гибнет, и в книге Откровения об этом написано, Иеремия это предвещал, гибнет и гордость Вавилона, и корыстолюбие Тира. Потому что Тир – это центр жадности, корыстолюбия. И вот это, эти два качества, на них, собственно говоря, и строится вся мировая система торговли. Я не беру сейчас техническую сторону дела. Она, кстати говоря, выглядит порой почти безупречно. Просто если посмотреть на то, как эти огромные корпорации сегодня функционируют. Но посмотрите, сопоставьте теперь то, что я сказал, с тем, что говорит апостол Иоанн во второй главе своего первого послания. Когда он говорит о житейской похоти, о похоти очей, о похоти плоти. О том, что все это символы приходящего мира. И вот в этом контексте, конечно, пророчество Исаии дает нам очередной раз возможность проникнуться вот этой вестью о разрушении и падении мира. «Рыдайте, обитатели островов, переселяйтесь в Фарсис». Египет содрогнется, потому что исчезла вот эта система, при помощи которой с помощью египетского хлеба можно было менять политическую ситуацию на Ближнем Востоке. «Это ли ваш ликующий город, которого начало дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой». Вот так в 7 стихе 23 главы книги пророка Исаии описано то, что происходит. А что происходит? Теперь центры будут меняться. Тир перестанет быть таким центром. На какое-то время им станет Карфаген. Они все время меняются. Но система сама, вот этот вот скитающийся город, да, такой, Вавилон, Тир, Сидон, Амстердам, Генуя, Венеция, все эти мощные торговые империи. Очень любопытно, что русский глагол «скитаться» в 7 стихе 23 главы книги пророка Исаии переводит еврейский глагол, смысл которого – странствовать, мигрировать, а буквально не иметь формы. И вот это интересно, что в торговле, в которой всегда присутствует обмен и обман, все время меняется форма. Разные вещи меняются. Разные вещи приобретаются и предаются. И, как я уже сказал, торгующий влияет на то, что принято называть ценообразованием. В греческом тексте вот этого 7 стиха используется глагол «парадидоми», очень любопытный и довольно известный. Это означает передавать что-то из одних рук в другие. И вот в чем суть торговли? Здесь, в этом стихе, она очень ярко, на мой взгляд, выступает. Дело в том, что торговля не привязана к ценностям, которыми она торгует. Центром ее является выгода. Вот этот ничтожный, а иногда очень высокий процент прибыли. Купил за рубль, продал за рубль 10 копеек. Вот 10 копеек, они являются центром всей торговли. Ради них все делается, ради вот этой прибыли. Вот почему, понимаете, конечно, в силу двусмысленности нашего существования, эта прибыль для одних, а убыток для других, это все ведь понятие двусмысленно. Посмотрите, как в том же Евангелии, объясняя мудрость Небесного Царства, Спаситель приводит нам пример купца, который ради одной жемчужины продал все, что имел. Это совсем другой обмен. Почему? А потому что его центром является не прибыль. Там человек все теряет для того, чтобы приобрести что-то ценное. А вот как противопоставлен духовный обмен, культурный обмен вот этой торговле. И ведь суть беззакония, если вы почитаете книгу Иезекииля, 28 главу, где нам представлен очень ярко образ падшего ангела Люцифера. Внутренняя торговля является вот этой почвой, на которой растет беззаконие. Торговля, которая возводит грешное сознание на безрадостные высоты земного успеха, извлекая прибыли, а иногда и сверхприбыли из торговли нефтью, из торговли хлебом, чем бы ни торговали. Предмет торговли – не ценность того, чем торгуют, а важность того, что в этой торговле для человека приобретается. Торговля товарами, торговля услугами, торговля тайнами, торговля душами. Вспомните гений Гоголя, который в своей поэме «Мертвые души» показал, к чему ведет эта торговля. А вы знаете, любопытно, ведь у Гоголя в этой поэме «Мертвые души» есть потрясающий момент. Вспоминайте то, что я цитировал по поводу чистоты употребления слова «душа». Только когда прокурор умер, все вдруг вспомнили, что у него, оказывается, была душа. Да. Да, это все, конечно, очень печально, когда торгуют душами, в том числе и душами мертвыми. Впрочем, нам, дорогие слушатели, пора вернуться к тексту. Исаия задает нам с вами, читателям, современным читателям этого текста, вопрос в достаточной степени риторический. Кто же определил участь Тира? Города, который, как говорит Исаия, раздавал венцы, то есть короны, то есть силу своей экономической власти, мог определять и политику, продвигать своих лидеров. Это и сегодня ведь происходит, когда за всякими политическими движениями стоят огромные деньги, финансовые интересы. Кто же определил участь этого Тира, который короновал властителей этого мира? Купцы Тира стали земными вождями. И сегодня вот это двусмысленное понятие звезды, посмотрите, ведь только за счет денег это все создается. Как моментально там из какого-то блогера-подростка, который двух слов связать не может, делают звезду. Деньги. И слово «душа» встречается все реже и реже. Так кто же определил участь Тира? И Исаия сам на этот вопрос риторически отвечает: Господь. Господь определил участь этого мира. Мира приходящего. Мира, лежащего во зле. Мира, которым руководит похоть, гордость, корысть. Чтобы посрамить надменность всякой славы. Чтобы унизить всех знаменитостей земли. Так, перевод Международного библейского общества 9 стиха вот этой 23 главы книги пророка Исаии обозначает цель Бога. Унизить всякую гордыню и всякое тщеславие. Обесценить все, что человек пытается купить и продать. Все, чем он хочет меняться во времени. Задумаемся еще раз, дорогие друзья, о сложившейся вот этой системе торговли, причем как внутренней, так и внешней. Давно уже ценность товара определяет не производящий его и даже не потребляющий, а торгующий им. И, к сожалению, это стало относиться и к душам. То, какую цену мир назначает душе, становится важным. И цена эта выражается в очень, к сожалению, примитивных и поверхностных понятиях. Успех, богатство, власть, удовольствие, благополучие. Вспомним с вами теперь знаменитую историю об Исаве, который продал свое первородство, которого Иаков обманул, совершив несправедливый обмен, обретя право первородства всего лишь за миску похлебки. Торговля, обмен и обман. Мы вернемся с вами к разговору об этом сразу после небольшой паузы, во время которой я немножко переведу дыхание. Оставайтесь с нами в эфире, пожалуйста.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
1 августа 2023 года, 12 часов 30 минут московского времени, вторник. И, как всегда в это время, у вас в гостях, дорогие слушатели, Теос Медиа с Василием Ласточкиным. Мы читаем книгу пророка Исаии. И, читая 23 главу этой потрясающей книги, погружаясь в эти тексты, мы говорим с вами о торговле. Обмен и обман. И мы как раз перед тем, как выйти на паузу, привели пример Исава, который продал свое первородство, и Иакова, который это первородство купил. Один был обманут, другой обманул. Но давайте все-таки сравним эти два персонажа с точки зрения того, что они ценили. Для Исава, очевидно, похлебка была ценнее духовного наследия отца. Вот что такое благословение. А Иаков настолько ценил это благословение, что готов был ради него пойти даже на обман. Многое потом происходило в жизни Иакова, само имя которого означает «обманщик». И он проделал сложный путь. И в итоге от этой внутренней торговли, во всяком случае, Бог его уж точно избавил. Но вот подумайте, сегодня система существует как в глобальном, так и в локальном смысле, в которой политика, экономика, и что там греха таить, да и культура, слишком сильно привязаны к торговле. Торговле идеями, торговле душами, торговле товарами, торговле тайнами, торговле секретами успеха. И я вот подумал, цены в этой торговле навязаны. И я давно-давно уже на Западе слышал фразу такую: ты не сможешь выставляться, если у тебя не левые взгляды. Ты не сможешь победить сегодня на кинофестивале, если ты не говоришь о сексуальных меньшинствах. Ну и так далее, да? Это предмет того, как торговля преобладает, в том числе и в политике. Когда не духовные и нравственные ценности становятся мерилом всего, а выгода, корысть, которая позволяет, продвигая определенные взгляды, извлекать вполне конкретную прибыль. И здесь я хочу вот что сказать. Слава Богу, он совершил суд над злом. И Боэций, автор гениальной совершенно книги «Утешение философий», замечательно выразился по этому поводу, что Бог победил зло, исключив его из вечности. В небесном царстве Бога и Отца нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Ничем и никто не торгует. То общение, которое предлагает нам Бог в своем Сыне Иисусе Христе, Бог, в котором нет никакой тьмы, Бог, который есть свет, оно не предполагает никакого обмана и никакого корыстного обмена. В нем люди свободно общаются. Смысл не продается и не покупается, потому что смысл достигают и постигают в общении друг с другом в свете личности Иисуса Христа. Конечно, у этого общения есть польза, и польза – это понятие все-таки в этом мире, пока мы живем в плоти, достаточно двусмысленно. Но когда мы с точки зрения качества нашей внутренней жизни отказываемся от этой внутренней торговли, которая внешне может очень многого позволить достичь, мы вдруг приходим к такому состоянию внутри себя, в котором мы можем, положа руку на сердце, сказать, как сказал, например, псалмист в 118-м псалме: благо мне, что я пострадал. Посмотрите, как эта фраза обесценивает все попытки купить себе благополучие за счет каких-то религиозных действий. И еще одну ему вещь хочу сказать. Польза, дорогие друзья, это не прибыль. Чтение полезно, например, но оно не всегда прибыльно. Да многое можно вот так поставить под вопрос. И вот, продолжая чтение книги Исаия, 23 главы, подходя потихонечку к концу этой передачи, смотрите, что мы можем сказать. Фарсийским кораблям приказано возвращаться на родину. Почему нам очень важно это услышать? Ведь фарсийские корабли доставляли ведь какие-то объективные ценности в царство Тира. В вечном царстве не спрос определяет предложение, как в коммерческой точке зрения, да? Благодать предлагает человеку спасение. Спасение его бессмертной души, которая обладает бесконечной ценностью в глазах Бога. Господь простирает руку на море. Он потряс царство. Он разрушает крепости финикийские. Тир, Сидон, другие города, они все разрушены в этом видении пророка Исаии. Торговля больше не будет ликовать. И не будет тебе покоя, продающий и покупающий. На геополитическую арену, если можно так выразиться, выходит халдейская земля. Жестокая Ассирийская империя, которую сменит на этой арене Вавилон. Теперь, говорит пророк Исаия, не цена, которую устанавливают торговцы, а сила будет решать все. Сила грубая, сила жестокая. Так что рыдайте. Рыдайте, корабли фарсийские. Ваша твердыня разорена. Тир забудут на 70 лет. Правда, потом Тир снова запоет. Или точнее, запоют о нем, его вспомнят. Он станет как забытая блудница. Торговля снова вернется в политику, в экономику, в культуру. И мир, уставший от насилия, снова будет заниматься обменом и обманом. «Играйте и пойте, торгаши», — говорит пророк Исаия, «чтобы вспомнили о вас». И еще один момент очень важный. На мой взгляд, это необходимо сказать. Все это я говорю не потому, что торговля, например, это безусловное зло. Нет. Во всяком обмене есть польза объективная. А обмене мнениями, например, да? Хотя в нем всегда, в силу двусмысленности нашего существования, заключен какой-то все-таки обман. Но посмотрите, как в 17-18 стихе 23 главы книги пророка Исаия торговля подчинена искупительному промыслу Бога. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 29-31 стихи. Посмотрите, как апостол Павел говорит, как бы ставя на места все то, о чем мы с вами говорили сегодня. Время коротко, то есть это постоянно сокращающееся количество возможностей. Образ мира проходит, прям как у апостола Иоанна, да, во второй главе. А потому он призывает, чтобы пользующиеся этим миром, то есть покупающие и продающие что-то в нем, производящие и потребляющие, чтобы они были как не пользующиеся. Потому что давайте честно скажем себе, нам в этом мире ничего не принадлежит окончательно. И слава Богу, еще одна очень важная вещь. Мы этому миру не принадлежим. Миру, который ненавидит Христа, ненавидит его последователей. Миру, который Христос победил. Миру, в котором мы имеем скорбь, в том числе от этого обмана и обмена. А тут, наверное, будет не лишним сказать вот еще что. А церковный историк Евсевий, один из первых, кстати, историков церкви, в IV веке после Рождества Христова свидетельствует о богатстве церквей Тира. Любопытно. Кстати, о нем свидетельствовал и Иероним. И это богатство, по свидетельствам этих двух отцов, одного отца церкви и второго историка церковного, щедро распределялось среди бедных. Вот вам пример того, как обмен может быть искупительным. Но возьмите тот же пример Лаодикийской церкви, которая, безусловно, обличается Христом в 3 главе Откровения Иоанна Богослова. Так что все это, все то, о чем мы сегодня говорили, обсуждая торговлю, включающую в себя обмен и обман, стоит принять к сведению, особенно тогда, когда мы, обдумывая какой-то поступок, какое-то решение, начинаем, давайте честно скажем, торговаться со своей совестью. И вот здесь поможет, наверное, фраза Честертона. Бог дал нам не картину, а палитру. Но Он дал и план, набросок, видение. Мы знаем, что именно хотим изобразить. Так я дошел до новой мысли. Раньше я понял, что этот мир можно изменить, только если его любить. Теперь я прибавлю, чтобы знать, как менять, надо любить иной мир, выдуманный или истинный. Так говорит Гилберт Кит Честертон в своей ортодоксии. Иначе говоря, мы должны верить в мир неприходящий, мир иной, тот мир, который назван в Евангелии паки-бытием, иное бытие, иное качество внутренней жизни. Когда человек им обладает, душа становится в этом мире ценной, и торговля ей прекращается. Потому что кто из нас, положа руку на сердце, не пытался торговать своими талантами, своими убеждениями, кто-то своей внешностью, кто-то своими знаниями и так далее. И здесь, вот, подходя к концу, хочется еще раз напомнить себе и вам, дорогие слушатели, о том, что в мире, в котором происходит эта достаточно подлая торговля душами, в самом широком смысле этого слова, в этой системе, в которой внешнее важнее внутреннего, временное почему-то ценнее вечного, мы должны верить в то, что такие понятия, как красота и добро, вера и надежда, любовь и терпение, и великодушие, что все вот эти качества, их купить нельзя. Невозможно. Но что то, что дал нам Господь по благодати своей, какими бы мы ни были, можно пустить в обмен, в хороший обмен. Вот почему я люблю так притчу о талантах. Можно, конечно, их закопать, а можно отдать торгующим, как сказано в этой евангельской притче Христом. И вместо одного получить два. Почему бы нет? Вот к чему нас призывает Господь. На фоне обесценивания души, на фоне этого странствующего города Тира, этой торговли, которая меняет формы, меняет механизмы какие-то, чтобы на фоне этого мы помнили, что должна быть, если уж мы занимаемся этим обменом, должна быть вечная прибыль, должна быть духовная польза, нравственная. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и рыдающие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром всем, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Давайте ценить то, что мы предлагаем людям. Давайте жить так, чтобы вот в нашей внутренней жизни не было бы вот этого беспокойства, связанного с подлой мыслью о том, что мы недостаточно выгодно продали свои таланты и способности. Нет. Я вот думаю, что вообще, говорят, доверять вот в этом мире, мире торгующем, мире, в котором обмен и обман настолько тесно связаны и смешаны, доверять ничему нельзя. Ни курсу доллара или евро, ни политике какой-то финансовой. Мы с вами много раз были свидетелями того, как это все внезапно меняется и рушится. Я вспоминаю несколько лет назад, как вся страна бросилась покупать всякую, простите, ненужную дрянь. И тратить огромные деньги, потом по 3-4 телевизора покупали, не знали, куда их деть, только потому, что была паника. И ведь кто-то на этом заработал деньги, а? Так вот, давайте мыслить в иных категориях. Потому что Тир будет оплакан. И корабли Фарсиса должны вернуться домой. Вернуться к золоту веры. Ценности неприходящей. И вот на этом я позволю себе эту нашу передачу закончить. И попрощаться с вами до следующего вторника, в который мы будем продолжать наше чтение книги пророка Исаия. Всего доброго вам. Спасибо за внимание.